Кант. Сопки были белые, с синеватым отливом, как сахарные головы. Круглые, безлесные, они были покрыты тонким слоем плотного снега, спрессованного ветрами. В ущельях снег был глубок и крепок, держал человека, а на склонах сопок он как бы вздувался огромными пузырями. Это были кусты стланика, распластавшегося по земле и улегшегося на зимнюю ночевку еще до первого снега. Они-то и были нам нужны. Из всех северных деревьев я больше других любил стланик, кедрач. Мне давно была понятна и дорога та завидная торопливость, какой бедная северная природа стремилась поделиться с нищим, как и она, человеком, своим нехитрым богатством, процвести поскорее для него всеми цветами. В одну неделю, бывало, цвело все в запуски, и за какой-нибудь месяц с начала лета горы в лучах почти незаходящего солнца краснели от брусники, чернели от темно-синей голубики. На низкорослых кустах и руку поднимать не надо, наливалась желтая крупная водянистая рябина. Медовый горный шиповник, его розовые лепестки были единственными цветами здесь, которые пахли как цветы. Все остальные пахли только сыростью, болотом, и это было под стать весеннему безмолвию птиц, безмолвию лиственничного леса, где ветви медленно одевались зеленой хвоей. Шиповник берег плоды до самых морозов и из-под снега протягивал нам сморщенные мясистые ягоды, фиолетовая жесткая шкура которых скрывала сладкое темно-желтое мясо. Я знал веселость лос, меняющих окраску весной много раз, то темно-розовых, то оранжевых, то бледно-зеленых, будто обтянутых цветной лайкой. Лиственницы протягивали тонкие пальцы с зелеными ногтями, вездесущий жирный кипрей покрывал лесные пожарища. Все это было прекрасно, доверчиво, шумно и торопливо. Но все это было летом, когда матовая зеленая трава мешалась с муравчатым блеском замшелых, блестящих на солнце скал, которые вдруг оказывались не серыми, не коричневыми, а зелеными. Зимой все это исчезало, покрытое рыхлым жестким снегом, что ветры наметали в ущелье и утрамбовывали так, что для подъема в гору надо было вырубать в снегу ступеньки топором. Человек в лесу был виден за версту, так все было голо. И только одно дерево было всегда зелено, всегда живо — стланик, вечно зеленый кедрач. Это был предсказатель погоды. За 2-3 дня до первого снега, когда днем было еще по-осеннему жарко и безоблачно, и о близкой зиме никому не хотелось думать, стланик вдруг растягивал по земле свои огромные двухсаженные лапы, легко сгибал свой прямой черный ствол толщиной кулака в два и ложился плашмя на землю. Проходил день, другой, появлялось облачко, а к вечеру задувала метель и падал снег. А если поздней осенью собирались снеговые низкие тучи, дул холодный ветер, но стланник не ложился, можно было быть твердо уверенным, что снег не выпадет. В конце марта, в апреле, когда весной еще и не пахло, и воздух был по-зимнему разрежен и сух, стланник вокруг поднимался, стряхивая снег со своей зеленой, чуть рыжеватой одежды. Через день-два менялся ветер, теплые струи воздуха приносили весну. Стланник был инструментом очень точным, чувствительным, до того, что порой он обманывался. Он поднимался в оттепель, когда оттепель затягивалась. Перед оттепелью он не поднимался. Но еще не успело похолодать, как он снова торопливо укладывался в снег. Бывало и такое. Разведешь с утра костер пожарче, чтобы в обед было где согреть ноги и руки, заложишь побольше дров и уходишь на работу. Через 2-3 часа из-под снега протягивает ветви стланик и расправляется потихоньку, думая, что пришла весна. Еще не успел костер погаснуть, как стланик снова ложился в снег. Зима здесь двухцветна. Бледно-синее высокое небо и белая земля. Весной обнажается грязно-желтое прошлогоднее осеннее тряпье, И долго-долго земля одета в этот нищенский убор, пока новая зелень не наберет силу и все не станет цвести торопливо и бурно. И вот среди этой унылой весны, безжалостной зимы, ярко и ослепительно зеленее сверкал стланик. К тому же на нем росли орехи, мелкие кедровые орехи. Это лакомство делили между собой люди, кедровики, медведи, белки и бурундуки. Выбрав площадку с подветренной стороны сопки, мы натаскали сучьев мелких и покрупнее, нарвали сухой травы на прометинах, голых местах горы, с которых ветер сорвал снег. Мы принесли с собой из барака несколько дымящихся головешек, взятых перед уходом на работу из топящейся печки. Спичек здесь не было. Головешки носили в большой консервной банке с приделанной ручкой из проволоки, тщательно следя, чтобы головни не погасли дорогой. Вытащив головни из банки, обдув их и сложив тлеющие концы вместе, и раздул огонь, и, положив головни на ветки, заложил костер, сухую траву и мелкие сучья. Все это было закрыто большими сучьями, и скоро синий дымок неуверенно потянулся по ветру. Я никогда раньше не работал в бригадах, заготовляющих хвою стланика. Заготовка шла вручную. Зеленые сухие иглы щипали, как перья у дичи. Руками, захватывая побольше в горсть, набивали хвоей мешки и вечером сдавали выработку десятнику. Затем хвоя увозилась на таинственный витаминный комбинат, где из нее варили темно-желтый, густой и вязкий экстракт непередаваемо противного вкуса. Этот экстракт нас заставляли пить или есть, кто как сумеет, перед каждым обедом. Вкусом экстракта был испорчен не только обед, но и ужин, и многие видели в этом лечении дополнительные средства лагерного воздействия. Без стопки этого лекарства в столовых нельзя было получить обед. За этим строго следили. Цинга была повсеместна, и стланик был единственным средством от цинги, одобренным медициной. Вера все превозмогает. И хотя впоследствии была доказана полная несостоятельность этого препарата, как противоцинготного средства, и от него отказались, а витаминный комбинат закрыли, в наше время люди пили эту вонючую дрянь, отплевывались и выздоравливали от цинги. Или не выздоравливали. Или не пили и выздоравливали. Везде по свету была тьма шиповника, но его никто не заготовлял, не использовал как противоцинкотное средство. В московской инструкции ничего о шиповнике не говорилось. Через несколько лет шиповник стали завозить с материка, но собственной заготовки, сколько мне известно, так никогда и не было налажено. Представителем витамина С инструкция считала только хвою стланика. Нынче я был заготовщиком этого драгоценного сырья. Я ослабел и из золотого забоя был переведен щипать стланик. «Походишь на стланик, — сказал утром нарядчик, — дам тебе кант на несколько дней». «Кант!» Это широко распространенный лагерный термин. Обозначает он что-то вроде временного отдыха, не то что полный отдых. В таком случае, говорят, он припухает. Припух на сегодня. А такую работу, при которой человек не выбивается из сил, легкую, временную работу. Работа на стланике считалась не только легкой, легчайшей работой. И притом она была бесконвойной. После многих месяцев работы в обледенелых разрезах, где каждый промороженный до блеска камешек обжигает руки, после щелканья винтовочных затворов, лая собак и матерщины смотрителей за спиной, работа на стланике была огромным, ощущаемым каждым усталым мускулом удовольствием. На стланик посылали позже обычного развода на работу еще в темноте. Хорошо было, грея руки о банку с дымящимися головешками, не спеша идти к сопкам, таким непостижимо далеким, как мне казалось раньше, и подниматься все выше и выше, все время ощущая, как радостную неожиданность, свое одиночество, глубокую зимнюю горную тишину, как будто все дурное в мире исчезло, Есть только твой товарищ и ты, и узкая темная бесконечная полоска в снегу, ведущая куда-то высоко в горы. Товарищ мой неодобрительно смотрел на мои медленные движения. Он уже давно ходил на стланник и справедливо предполагал во мне неумелого и слабого напарника. Работали парами, заработок был общий и делился пополам. «Я буду рубить, а ты садись щипать», — сказал он. «И поживей ворочайся, а то мы не сделаем нормы, а идти отсюда снова в забой я не хочу». Он нарубил стланниковых веток и приволок огромную кучу лап к костру. Я отламывал сучья поменьше и, начиная с вершины ветки, обдирал иглы вместе с корой. Они были похожи на зеленую бахрому. «Надо быстрее», — сказал мой товарищ, возвращаясь с новой охапкой. «Плохо, брат». Я и сам понимал, что плохо, но я не мог работать быстрее. В ушах звенело, и отмороженные в начале зимы пальцы рук давно уже ныли знакомой тупой болью. Я драл иглы, ломал целые ветки на куски, не обдирая коры, и заталкивал добычу в мешок. Но мешок никак не хотел наполняться. Уже целая гора ободранных веток, похожих на обмытые кости, поднялась около костра, а мешок все раздувался и раздувался и принимал новые охапки стланника. Товарищ стал помогать. Дело пошло быстрее. «Пора домой», — сказал он вдруг. «А то к ужину опоздаем. На норму тут не хватит». И, взяв из золы костра большой камень, он затолкал его в мешок. «Там не развязывают», — сказал он, хмурясь. «Теперь будет норма». Я встал, раскидал горящие сучья в стороны и нагреб ногами снег на рдеющие угли. Костер зашипел, погас, и сразу стало холодно, и ясно, что вечер близок. Товарищ помог мне взвалить на спину мешок, и я закачался под тяжестью. «Волоком волоки», — сказал товарищ. «Вниз ведь тащить, не вверх. Мы едва успели получить свой суп и чай. На этой легкой работе вторых блюд не полагалось». 1956.